Помню, еще давным-давно мне приходилось слышать такую притчу. Поезд отошел от вокзала и начал набирать скорость. И по вагону шел человек, нагруженный чемоданами, узлами, сумками. Беспокойно оглядывал все вокруг него, нашел какое-то пустое место. Стал сгружать в себя узлы, чемоданы. Сел, посидел некоторое время, поерзал, потом снова стал собирать свои чемоданы, прошел еще дальше, попытался усесться еще на какое-то место, очевидно, и там ему не понравилось. Снова он все собрал. Прошел так до конца вагона, потом снова вернулся в середину и стал так беспокойным взглядом окидывать весь вагон. Рядом с ним сидел один пожилой человек, который обратился к нему и спросил: «Молодой человек, что вы так мечетесь?» Он ответил ему: «Вот я ищу себе место». «Ищите себе место? Но ведь скоро сходить. Скоро конечная станция, а на конечной станции известно, объявляют, поезд отправляется в депо. Пассажиров просят освободить вагоны. Так и мы мечемся по нашей жизни. Ищем себе место, где получше и поудобнее устроиться. Тратим на это все наши усилия. И забываем, что на самом-то деле скоро сходить, скоро конечная остановка. Не лучше ли действительно бросить все эти вопросы, сесть на первом попавшемся месте, хотя бы посмотреть в окно, хотя бы получить удовольствие от тех видов, от тех пейзажей, которые мелькают за окном, которые сменяют один друг друга. Проблема в том, что даже когда человек пытается получить удовольствие от тех пейзажей, которые он видит за окном, удовольствие до конца в полной мере получить он не может. Человек знает подспудно, что даже если он видит какую-то сейчас красивую картину, что она тут же уйдет, поезд промчится мимо. Пусть самое красивое место, которое бы он не увидел, он больше его не увидит. Это ощущение приходящести, оно всегда портит человеку само наслаждение, само удовольствие. И так во всех удовольствиях. В те моменты, когда человек действительно чувствует наслаждение, он охватывает страшное желание остановить этот миг удовольствия. Но остановить его еще никому не удавалось. Все эти мгновения проходят, и нет никакой силы в мире, которая могла бы их удержать. Все это потому, что мы живем во времени. Мы живем в рамках времени, стало быть, вся наша жизнь разделяется на три части. На будущее, настоящее и прошедшее. Будущего еще нет, оно еще не наступило, оно только в потенции, оно только должно когда-то наступить. Оно придет. Но сейчас его еще нет. Прошлое, оно уже прошло. Его уже нет. От него осталось, может быть, воспоминания, какие-то обрывки в памяти. Но оно давным-давно кануло в лету. И сейчас, как такового, его уже нет. Что же остается тогда? Это настоящее? Проблема в том, что настоящее, оно... Хотя оно и называется настоящее, но оно не стоящее, оно не стоит на месте. Каждое мгновение частички времени переходит из будущего в прошлое. И уловить это мгновение, остановить его, попытаться его ухватить невозможно. Даже в тот момент, когда я говорю само это слово «миг», даже самый первый звук его «мы», в тот момент, когда я сказал, этот миг уже прошел. Он был. Он перешел из будущего в прошедшее, но на месте он не стоял. Ухватить его и ощутить его было невозможно. Все, что мы ощущаем, это только течение времени, то самое прохождение частиц времени по мосту жизни, из будущего в прошедшее. Все, что можно сказать, что с того момента, как мы начали лекцию, и до сих пор прошло 3 минуты. Но ни одного из мгновений этих 3 минут удержать, остановить, ощутить, ухватить каким-то образом было невозможно. Или, как сказал это поэт, «Атид од эйн, авар квар айн, ваове, кегерев, айн. То есть в переводе это будет звучать приблизительно так. Будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящее, оно как мгновение ока. Не успеваешь ухватить. Стало быть, жизнь по сути своей – это мост. Мост, по которому время переходит из будущего, которого еще нет, в прошлое, которого уже нет. Иными словами, если отпущено человеку какое-то время на жизнь его, то жизнь по сути своей – это уничтожение будущего. То будущее, которое есть у человека, которое ему дано, жизнь – это постоянное, постоянное уничтожение будущего. Мост, по которому частицы времени постоянно и беспрерывно переходят из будущего в прошедшее. Такова в сущности жизнь. Жизнь в один прекрасный день, она кончается смертью. Что же такое смерть? О том, что такое смерть, существует среди людей, по крайней мере, две точки зрения. Одна точка зрения говорит, что смерть – это прекращение бытия. За гробовой доской больше ничего нет. Все, небытие. Зияющая пустота. Со смертью человека, когда хоронят его, все кончается. Если действительно жизнь человека кончается в тот момент, когда его хоронят, тогда на самом деле есть ли жизнь как таковая? Ведь если вся жизнь человека – это только постоянный перевод частиц времени из будущего в прошедшее, ладно бы было это будущее бесконечное, тогда бы вся жизнь была как таковая, постоянный переход этого времени, этот мост, по которому частицы времени постоянно бы переходили из будущего в прошедшее. Но если это будущее ограничено, если есть ему конец, так что такое жизнь как таковая? Стало быть, жизнь на самом-то деле, если есть у нее конец, это просто смерть в рассрочку. Это агония, которая длится 70 лет. И человек умирает каждый день и каждый час. Дело не только в том, что каждый день приближает его к смерти. Наоборот. На что это похоже? На песочные часы. Видели? В песочных часах есть там песок и крупинки песка, они все время падают вниз. Пока, наконец, не упала последняя крупинка. Точно так же и жизнь человека. Человек постоянно умирает каждый день и каждый час. Каждый день частички времени, частички его жизни на самом деле, то, что отпущено ему, все это уходит в небытие, уходит в лето. И вот только когда уже весь песок в часах кончился, когда все отпущенные дни человеку кончились, тогда он на самом деле прекратил умирать. И вот тогда люди говорят, что он уже умер совсем. На самом-то деле человек умирал все это время, каждый день, каждый час. И от этого тяжелого жребия не может уйти никто. Один раввин прошлого поколения, он присутствовал как-то при споре между двумя врачами. Два врача спорили, какие болезни самые опасные в наше время. Один врач утверждал, что это сердечно-сосудистые заболевания. А второй врач говорил, нет, в наше время, пожалуй, есть более опасные заболевания, это раковые заболевания, они куда опаснее для человечества. Раввин, который слушал их спор, сказал им, вы оба ничего не понимаете. Самая опасная болезнь для человека – это жизнь. Во-первых, заболеваемость ее стопроцентная, и болеют все люди, рождающиеся на свет. Во-вторых, в 100% случаев она кончается смертельным исходом. От этого жребия уйти не может никто. Человек, как только рождается, говорят наши мудрецы, «Ханоладим намут». Человек рождается, чтобы умирать. С того дня, как только он родился, начинает он умирать каждый день и каждый час. Так у нас все почему-то наоборот. Когда человек рождается, мы все радуемся, родился новый человек. А чего радоваться? Он родился, чтобы умирать. Умирать каждый день и каждый час, каждую минуту. Когда человек уже кончил умирать, закончил свой этот жизненный путь, тогда все начинают плакать. Казалось бы, человек бросил умирать. Все кончилось. Понятно, что если так, если нет продолжения у человеческой жизни, если она конечна, и тогда действительно вся жизнь до человека – это одно сплошное умирание, это агония, которая длится 70 лет, так нет и не может быть никакого смысла у человеческой жизни. Пришел человек ниоткуда и уходит в никуда. И все, что он проделал за всю свою жизнь, это он организировал 70 лет. И очень мало кто из людей в состоянии действительно быть до конца последовательным в таком мировоззрении. Даже человек, который, если спросишь его, есть ли жизнь после смерти? Нет, конечно, нет, все, конец. Со смертью все кончается. При всем при том, если начнешь говорить с ним, то увидишь, что до конца последовательным быть в этом мировоззрении он не может. И действительно, это слишком тяжело. Хочу привести несколько примеров, хотя бы два примера. Людям почему-то, и часто это случается, есть у них желание отдать свою жизнь за какие-то идеалы, пусть самые высокие. Но ведь жизнь-то у тебя одна. И после того, как ты кончишь свою жизнь, все, на этом все кончилось. После этого полное небытие. Какое тебе дело до торжества твоих идеалов, если ты уже будешь ничто, если ты не будешь существовать? И мы видим все равно люди, которые свято верят в то, что жизнь только одна, что продолжения у нее нет, все равно готовы отдать свою жизнь во имя каких-то идеалов, за свободу Родины. Хоть тебе дело до Родины, ты-то уже не будешь существовать. Более того, есть у людей колоссальное желание оставить о себе память в грядущих поколениях. Мы видим, что людям не все равно, что будет с ними после смерти. Люди ставят себе памятники, строят еще себе при жизни мавзолеи, египетские фараоны строили себе аж громадные пирамиды. Какое тебе дело? Человек способен сегодня всю свою жизнь работать как проклятый, для того, чтобы накопить денег. И затем эти деньги, которые он накопил, пожертвовать на какое-нибудь общественное здание. И все только для того, чтобы на фасаде этого здания была мемориальная доска, на которой было бы написано, что это здание построено на деньги Зальмана Рабиновича. И тому Зальману Рабиновичу, какое ему дело до мемориальной доски, когда он уже за гробовой доской, когда его давным-давно съели черви. Мы видим, что есть эта колоссальная сила, колоссальное желание оставить о себе память. Если действительно бы человек был бы в своем мировоззрении до конца последовательным, вел бы он себя по-другому. Хочу привести вам пример. Известный очень диалог греческого философа, материалиста Диогена с своими учениками. Сказал Диоген ученикам: когда я умру, бросьте мой труп на поле. Сказали ему ученики: учитель, но птицы склюют твое тело. Ну, если так, сказал Диоген, тогда вложите мне в руку палку. Ученики засмущались: учитель, ну чем тебе палка поможет? Ты-то будешь уже мертв. Ну, а если я буду мертв, ответил им Диоген, то какое мне дело до птиц? До конца последовательное мировоззрение человека, который знает, что жизнь имеет конец. В тот момент, когда он умер, все, дальше ничего не существует. Пустота. Какое ему дело до того, что будет с его телом? Склюют его птицы и сидят его звери. Какая разница? Но мы видим, что человек не в состоянии так жить. Каждому человеку, пусть даже он будет с пеной у рта утверждать, что смерть это не бытие, и никакой загробной жизни нет, все равно, ему не все равно, что будет с его телом после смерти. Что будет с миром после смерти? Откуда это? Это означает, очевидно, только одно. Что есть у человека какое-то внутреннее, подспудное, инстинктивное ощущение, что что-то все-таки есть. Есть какое-то продолжение. Не кончается все со смертью. Какое продолжение человек не знает? Да и приучили его думать по-другому. Все образование, все воспитание, которое он получил, все приучило его думать о том, что смерть – это действительно конец. Все, отжил, кончилась батарея. Прошло дело. Но внутри живет это подспудное ощущение, которое толкает человека делать подобные нерациональные вещи. И наши мудрецы действительно говорят, что это подспудное ощущение человека, оно верное. И это второе мировоззрение на смерть. Человек действительно не исчезает после смерти. Жизнь его продолжается. Если жизнь его продолжается, тогда что такое смерть? А смерть на самом деле это только смена одежд. Что это значит? Возьмем хотя бы даже материальную часть человеческого тела. Разве она исчезает со смертью? Безусловно, нет. Тело закапывают в землю. там оно перегнивает. Молекулы, составлявшие это тело, они смешиваются с молекулами земли. Из земли растут растения. Молекулы, которые когда-то составляли тело человеческое, они попадают и в растения. Растения едят животные. Таким образом, молекулы человека попадают и в тело животных. Животных иногда едят люди. Может быть, это звучит очень цинично, но, в общем-то, мы питаемся зачастую своими прадедами тоже. То есть, что мы видим? Что даже материя, из которой был сделан человек, человеческое тело, она тоже не исчезает. Она только сменяет форму. Раньше она была в форме человеческого тела, а затем она снимает одну форму и принимает другую форму. Она переходит в землю, в элементы, в растения, в животных, в новых людей. Но молекулы эти остаются. Только форма меняется. То же самое по поводу человеческой души. Уж если даже материальная часть человека, она бессмертна, точно так же и душа. И душа человека тоже не исчезает, его личность не исчезает со смертью. Что происходит с ней? Она попросту одевает другие одежды. 70 лет душа находилась в этих наших телесных одеждах. Приходит время, когда нужно их снять. И тогда надеваются другие одежды. Но жизнь продолжается. Таким образом, есть два мировоззрения на то, что такое смерть. Одно мировоззрение говорит, что смерть – это небытие, зияющая пустота. Все, за гробовой доской больше ничего нет. Если так, то понятно, что нет никакого смысла в жизни. Нет и не может быть. Ради чего? Но если есть у смысла, если есть у жизни смысл, если существует такой смысл, то тогда нет смерти как таковой. Тогда есть вечная жизнь. Только жизнь эта проходит в разных формах. Есть жизнь утробная. И то, что приходит вслед за концом утробной жизни, можно посмотреть по-разному. Это смерть по отношению к утробной жизни, конец этого периода. Но это и рождение в новую жизнь. Новая жизнь длится чуть больше. Это уже не 9 месяцев, а 70 с лишним лет. В конце ее снова переходит человек в другое состояние. Это смерть по отношению к предыдущей жизни, послеутробной, назовем его. И это рождение в новую жизнь. Какое же из этих мировоззрений верно? Кто здесь прав? Первое мировоззрение или второе? Говорят наши мудрецы, оба мировоззрения верны. Оба верны. Весь вопрос только о ком, о каком человеке идет разговор. Говорят наши мудрецы такой фразой. Решаим бехаейхем круим митим. Бецадяким авбемотам круим хаим. Что значит, мерзавцы, злодеи, они и при жизни своей мертвы. А праведники и после смерти своей живы. Что это значит? Представим себе такого человека, которого мудрецы определяют как раша, злодей, мерзавец. Посмотришь на него, человек пышет жизнью. Когда он входит на весы, то стрелка отклоняется очень резко. Посмотришь на него, весь полон живительной силы. Наши мудрецы говорят ничего подобного. Если внимательно к нему присмотреться, ты увидишь, что это только оптический обман. На самом деле он мертв. Что это значит? Ведь если человек законченный мерзавец, действительно, законченный злодей, то при жизни своими поступками он сжигает свою душу, уничтожает ее. Есть в поступках человека сила отравить, уничтожить свою душу. Для такого человека действительно нет никаких шансов продолжить свою жизнь после смерти. Для него за гробовой доской действительно ничего нет. Все, зияющая пустота. Для него жизнь отмерена. И поскольку вся жизнь – это только постоянный переход частиц времени из будущего в прошлое, и ни одна из этих частиц на месте устоять никогда не сможет, стало быть, всю свою жизнь он только тем и занимается, что умирает. Он, быть может, думает, что он живет, но на самом-то деле, объективно, если посмотреть, каждый день и каждый час он умирает. Вся его жизнь – это действительно агония, которая продолжается 70 лет. Смерть в рассрочку, в кредит. Это то, что говорят наши мудрецы. Что злодеи, они и при жизни мертвы. Они действительно мертвы. А они двигаются, они ходят, дышат, безусловно. Кто видел, как режут курицу, курицу, когда ей отрезают голову, она тоже может ходить. Это еще ничего не говорит. Но по сути дела, человек этот мертв. Все, чем он занимается в жизни, это только умирает постоянно, каждый день и каждый час. И вся его жизнь не имеет никакого смысла. Теперь другая картина. Говорят наши мудрецы, что праведники после смерти, они живы. Что это значит? Идут похороны, хоронят человека, хоронят праведника. Люди идут за гробом, плачут. Говорят наши мудрецы, это тоже оптический обман. Он же оптический обман. Есть похороны, кого-то же хоронят, верно? Хоронят одежду, хоронят упаковку. Одежду, которая служила праведнику верой и правдой 70 лет его жизни. Точно так же, как человек, который много лет пользовался одним костюмом. Но этот костюм порвался, засалился, испачкался. И приходит время, когда нужно его снять. Снимают и прячут его подальше в какой-нибудь комод, какой-нибудь дальний ящик. И человек надевает новый костюм. Точно так же и здесь. Старое, изуродованное болезнями тело, его спрячут в землю. Но это же не значит, что в землю прячут самого человека. Человек продолжает жизнь. Жить он продолжает, у него есть новая жизнь. А то, что сейчас хоронят, хоронят только его упаковку, его одежду, которая ему служила до сих пор. Люди плачут на похоронах, безусловно. Почему? Потому что все мы эгоисты. Потому что нам жалко, от нас ушел человек. Нам хотелось бы, чтобы он еще остался здесь. Но не то, что мы плачем о том человеке бедный. Жил-жил и все, кончил наслаждение. О нем плакать нечего. Он перешел в другую жизнь, и его жизнь-то, быть может, намного лучше, чем та жизнь, которая у него была здесь до сих пор. Об этом поговорим отдельно. Но это все должны знать. Плачут люди, не плачут они на похоронах. Но когда хоронят праведника, хоронят только его упаковку, только его одежду, не больше того. А человек, праведник, продолжает жить. Жить новой, другой жизнью. Ну, это, с одной стороны, полные законченные мерзавцы, с другой стороны, праведники, ну, а большая часть людей, которые незаконченные мерзавцы и небольшие праведники, а как все мы с вами люди средние, серединка, наполовинку, а что с нами? Если человек незаконченный мерзавец, понятно, что жить он продолжает. Для него смерть не прекращение бытия, бытие продолжается. Но только форма новой жизни для каждого человека будет иная. И от чего она будет зависеть? Точно так же, как в этой нашей жизни, во второй уже жизни, послеутробной. Вся форма и суть этой жизни определяется той одеждой, в которую облачается наша душа. Иными словами, тело. Душа наша в этой жизни облачена в тело. И тело, в котором мы живем, диктует условия этой жизни. Точно так же очевидно. Условия и форма новой жизни после смерти, она будет зависеть от той оболочки, от той одежды, которая будет дана человеческой душе. И говорит каббалистическая книга Зоар, действительно, что точно так же, как дается человеку телесная одежда в этой жизни, точно так же дается ему новая одежда в новой жизни. Из чего эта одежда? Говорят наши мудрецы. И одежда эта соткана из поступков, которые совершал человек во все дни своей жизни. Почему? Известная фраза, которую сказал Иов, библейский герой. Нагим вышел я из чрева матери, нагим я и вернусь туда. Человек ничего не может взять с собой. Все, что было у него здесь. Любовь, ненависть, богатство, слава, таланты. Все, что было, ничего человек не может взять с собой. Кроме одного, кроме собственных поступков. Почему? Потому что ни один поступок не проходит бесследно. Любой поступок отражается на душе человека. И мы это можем увидеть. Может быть, я приведу крайний пример. Но точно так же и с более мелкими поступками. Существует любопытный документ, который был найден в нацистских архивах. Это рапорт командира Зондеркоммандо в 41 году на имя Эйхмана или кого-то из его подчиненных. В начале войны в 41 году на территории Белоруссии и в других приграничных местах немцы уничтожали евреев с помощью Зондеркоммандо. Что это значило? Это были специальные отдельные отряды СС, которые приходили в небольшие местечки, окружали местечко со всех сторон, сгоняли всех евреев к ближайшему рву или оврагу, расстреливали их, а потом закапывали. Так вот, пишет начальник, командир одной из таких Зондеркоммандо, что практику подобного расстрела евреев необходимо прекратить, потому что его люди за первые месяцы войны превратились в кровожадных мясников. И если подобная практика будет продолжаться, кто знает, как это отразится на состоянии всех сил СС и вермахта. Иными словами, тот, что здесь увидел офицер, он просто побоялся. Тяжело находиться в армии с людьми, которые превратились в кровавых мясников, в кровожадных людей. Что произошло? Немцы. Это те самые немцы, которые жили в стране самой высокой культуры, самой утонченной. Шутка того времени европейская говорила, что немец, даже если он наступает на хвост кошки, он просит у нее прощения. И вот этих самых немцев что сделали? Надели их в мундиры и заставили день за днем выполнять одну и ту же работу, расстреливать людей. Результат. Остались ли это те самые немцы, которые были за день до призыва в армию? Безусловно. Это то, что свидетельствует об этом этот офицер. Они превратились в кровавых, кровожадных мясников. Пример этот крайний, но точно так же любой поступок не проходит бесследно. Любой поступок оставляет отпечаток на человеческой душе. Поэтому, когда душа сбрасывает телесные оболочки, одного она сбросить не может. Поступков, которые совершил человек во все дни своей жизни, этого человек сбросить не может. И в этой новой одежде, из поступков, которые сотворил человек, которые он наделал во все дни своей жизни, именно так пребывает человек в новую свою жизнь, в новый мир. Жизнь это пассивна. В ней уже ничего нельзя изменить. В этой жизни нет уже свободы выбора. И поэтому человек живет там только тем, что он успел натворить в дни своей предыдущей жизни. Одежда – это то, с чем он приходит, она и определяет новую форму человеческой жизни. Иными словами, и рай, и ад, они не где-то на далекой галактике, не где-то там на Млечном пути. Они в душе у человека, внутри его. Только все то время, что мы находимся в этой телесной оболочке, мы этого не видим, не ощущаем. Но все у нас внутри. И когда спадает эта оболочка, человек начинает созерцать. И здесь и рай, и ад. Эта новая жизнь, она чем-то, быть может, похожа на большой кинотеатр. Большой кинозал, удобные кресла. Сидишь в этом кресле, перед тобой большой экран. И на этом экране ты видишь всю свою жизнь. От начала до конца. Все свои поступки. Со всех углов зрения. В мельчайших подробностях. Здесь и рай, здесь и ад. Если те поступки, с которыми пришел человек, это добрые поступки, благородные поступки, человек наслаждается, видя это. Но горе тому человеку, который пришел туда с гадостями, с мелочными поступками. Страшный стыд, который переживает человек, наблюдая все, что он делал. В жизни мы этого не замечаем. В жизни я сделал какой-то поступок, первые 2 часа неприятно, глядишь, через 3-4 часа я себя уже начинаю успокаивать, да, действительно, я иначе не мог поступить, я был в стесненных обстоятельствах, Через 2 дня все забыл. А здесь уже ничего не сделаешь. Здесь не убежишь. Здесь все видишь со стороны, так как оно есть. И никуда не спрячешься. Это самый страшный ад. Это самое страшное мучение ада. То, что необходимо человеку. Та одежда, та пища духовная, которая необходима человеческой душе в этой новой жизни, как, впрочем, и в предыдущей. Что же это Говорят наши мудрецы, это Тора, это изучение Торы, исполнение ее заповедей и благородные поступки. Звучит там сегодня немножко странновато и дико. Почему именно так? А может что-то другое? Почему мы этого не ощущаем сегодня? Что это именно то, что необходимо человеческой душе и в этой жизни, и в последующей. Потому что мы подобны тому крестьянину, который женился на царской дочке. Этот образ, говорят наши мудрецы, написано у Экклезиаста. «Коль амаль адам лепиу ваанефеш лотимале». Весь труд человека для рта его, но души наполнить нельзя. Что это значит? Сколько ни трудись, сколько ни старайся, максимум сможешь набить брюхо. Это да. Но для души найти душевное удовлетворение не сможешь. Ваанефеш лотимале. Душа не наполнится. Спрашивают мудрецы, почему? Представим себе крестьянина, который женился на царской дочке. Так вышло. Он привозит ее к себе в деревню. Он пытается дать ей самые свои лучшие деревенские крестьянские наслаждения. Он ей даст свой самый лучший соломенный тюфяк. Он разбудит ее рано утром, доить корову на заре, полоть сорняки, пить теплое парное молоко, слушать соловьев на реке. Это самые большие удовольствия в крестьянской жизни. Но чем больше он будет пичкать свою жену, царскую дочку, этими удовольствиями, тем у нее будет все больше разочарования и раздражения. Тем она становится все более грустной и печальной. Почему? Потому что она царская дочка. Она к таким удовольствиям она не привыкла. Она пришла из другого мира. Она выросла в царском дворце, вся жизнь проходила в балах, в общении с утонченными умными людьми, с писателями, поэтами, философами, музыкантами. А пить парное молоко из крынки это не те удовольствия, к которым она привыкла. И чем больше он будет ее пичкать, тем больше она будет чувствовать раздражение и печаль. Именно так говорят наши мудрецы. Наше состояние в этом мире – это состояние крестьянина, который женился на царской дочке. Есть у нас душа. Она царская дочка, она пришла из другого мира. Она привыкла к другим наслаждениям. Те наслаждения, которые она требует, которые она хочет, это действительно Тора, ее изучение, ее исполнение. Это добрые поступки, этого она хочет, этого она жаждет. И она стучится, и она не дает человеку покоя. Все время человек чувствует изнутри, что-то хочется. Чего-то хочется. Ну а человек, что он понимает? Как тот самый крестьянин, свои простые крестьянские удовольствия. Ну, вкусно поесть, ну, поехать на море, ну, почитать книжку, ну, послушать музыку, ну, погулять. Но ей это не то. Она не этого хочет, она не этого ищет. А мы не понимаем. Именно поэтому настолько трудно нам понять, что действительно та духовная пища, которая уготована для души человека, которая необходима человеческой душе и в этой жизни, и уж тем более в последующей, это именно исполнение Торы, ее изучение, это благородные поступки человека. Так выглядит жизнь человека после смерти. Если так, то мы можем снова теперь вернуться и посмотреть на жизнь человека до смерти, и посмотреть, быть может, несколько иными глазами. Жизнь, как мы сказали с самого начала, это постоянный переход частиц времени из будущего в прошлое. Но если человек действительно наполняет всю свою жизнь исполнением Торы, добрыми делами, выглядит тогда это иначе. Человек на самом деле строит свою новую будущую жизнь. И тогда каждый день его жизни, который он действительно тратит по-настоящему, это новое создание, это новое строение. Человек строит самого себя. Если жизнь его проходит над тем, чтобы совершенствовать самого себя, совершенствовать свою личность, тогда жизнь его не канула в лету. Тогда дни его не уходят в прошлое. Тогда дни его все с ним, они все запечатлены в его душе. Если действительно посмотреть этим взглядом, то тогда ценность жизни вырастает невероятно. Каждый день, каждый час в этой жизни, он необычайно важен. Нам иногда сложно это понять. Мы тратим много времени попусту, а ведь на самом деле мы тратим дни своей жизни. Те самые дни, в которые можно себя построить. Написано в нашем праотце Аврааме: «Эле шней хаей Авраам мя шивим вихамеш шана». Вот дни лет жизни Авраама. 175 лет. Авраам действительно прожил длинную жизнь. 175 лет. Тора говорит об этом таким образом. Вот дни лет жизни Авраама. Зачем так говорить? Дни лет жизни. Скажи просто, вот годы жизни Авраама. 175 лет. Для чего добавить дни? Ответ на это простой. Не у всех людей в годах жизни 365 дней. Большая часть людей, большую свою жизнь, большую часть дней своей жизни просто не живет. Они просто прожигают эти дни. У Авраама в жизни было три, в каждом из лет его жизни было 365 дней. Поэтому говорит Тора, вот дни лет жизни Авраама. Если хочешь знать, сколько лет он прожил, сколько дней он прожил, 175 лет, помножь на 365, столько дней он прожил. Это действительно были дни его жизни. С другими людьми у нас все по-другому. Когда люди понимают, насколько велика ценность жизни, когда каждый час ее становится дорог, тогда и вся жизнь выглядит по-другому. Приведу вам только один пример. Рассказывают о Виленском гаоне Раби Элияу, что каждый год в день перед Йом-Кипур, в канун Йом-Кипура, он осматривал всю свою жизнь за предыдущий год, анализировал, как он жил, и проводил он подсчет потраченному попусту времени. И его сын засвидетельствовал, что ни в один из год его жизни сумма времени, потраченного зря, не превышала 3 часа за год. 3 часа за год. Так выглядит жизнь человека, который все, что мы сказали, понял до конца, бескомпромиссно. Насколько ценна человеческая жизнь, насколько каждая минута этой жизни верна. И еще одно проявление этого. Есть много важных заповедей. Однако жизнь человеческая, ценность ее выше всех заповедей. Если, например, человек опасно заболел в субботу, как бы ни была важна суббота для еврея, мы обязаны все нарушить субботу для того, чтобы спасти человеческую жизнь. И не только спасти, но даже продлить ее. Когда мне ясно, что человек умрет, умрет наверняка. Но если есть возможность продлить ему эту жизнь хотя бы на час, хотя бы на минуту, мы обязаны все нарушить субботу для того, чтобы дать человеку еще возможность хотя бы одной минуты жизни. Потому что ценность человеческой жизни, осмысленной и правильной, она невероятно велика. И иногда лучше минута правильно прожитой жизни, чем 100 лет пустого существования на этом свете. Обо всех этих вещах мы не очень любим думать. Слишком это тяжелое. Тяжелая тема. Даже когда приходят в голову некие мысли, мы их стараемся отогнать. Почему? Потому что мы думаем, что конечная остановка еще не скоро, поезд еще идет, до конечной остановки еще далеко, а пока что мы ищем каждое себе место поудобнее устроиться. Кому, глядишь, удалось у окна, кому еще где-то. Стараемся устроиться. Строим себе планы, завтра мы сделаем так, потом я пойду туда, в следующем году я сделаю так. Один крупный раввин прошлого поколения, Раби Эляу Лапьян, который жил в Рехасим, всегда перед Рош ха-Шана, перед судным днем, Йом-Кипуром, всегда повторял своим ученикам одну и ту же притчу. Притчу, основанную на молитве, которую евреи произносят в Рош ха-Шана, начало года, и в Йом-Кипур. Что там сказано? Кибакарат роэ идро маавир цуно тахат шифто. Кен таавир ветиспор ветимне ветивкод нефиш кольхай. Подобно тому, как проверяет, как осматривает пастух свое стадо, проводит овец под своим жезлом, так и ты проведешь и сосчитаешь, и вспомнишь душу всего живого. Бероши шана и катывун, вьем цом кипур и хатимун, кама яврун, векама и брыун. В день Роши шана запишется, и в день Йома Кипурим скрипят печатью, сколько уйдут и сколько создадутся, кто будет жить, а кто умрет, кто умрет, кто вовремя, кто не вовремя, кто в воде, кто в огне, кто от меча, кто от зверя, кто от жажды, кто от болезни. Молитва эта построена на образе, который взят из Торы. Есть такая заповедь, в Торе называется Маасер Беима. Что это значит? От всего приплода скота за год нужно отделить десятую часть. И десятая эта часть, это десятина скота, Маасер Беима. Ее нужно привести в Иерусалим, в храм, и там принести в жертву, в Иерусалимском храме. Мишна описывает, как технически это производилось. К концу года пастух загонял всех своих овец, весь приплод, весь молодняк, загонял их в один загон и оставлял очень узкий выход, так что только одна овца могла через него протиснуться. Пастух вставал рядом с этим выходом, открывал его, и овцы начинали выходить. И он их отсчитывал. Раз, два, три, четыре, пять. Как только проходила десятая овца, он брал палку, обмакивал ее в красную краску и ударял овцу по спине. Так что у нее оставалось на спине красное пятно. Затем, когда он соберется в Иерусалим, тогда он быстро найдет всех овец с красным пятном и пригонит их в Иерусалим, где они будут принесены в жертву в храме. Говорил всегда Рабби Лапьян, овца она дура, потому что не понимает она смысла красного пятна у себя на спине. Ведь если бы она понимала, она бы вела себя совсем по-другому. Сейчас эта овца ходит, думает, строит себе планы. Завтра она пойдет есть траву на соседнем пригорке. Потом будет пить ключевую воду, барахтаться с другими овцами. А на самом деле ничего не будет, никакого завтра не будет. Завтра утром рано пастух, увидев это красное пятно, возьмет ее за шкирку и отвезет ее в Иерусалим, где она и умрет под острым ножом. И все эти планы, которые овца напланировала, все кажутся ерундой. Если бы овца только понимала, в чем смысл этого красного пятна на ее спине, она бы не строила себе планы, она бы стала тереться о деревья, о землю, о воду, о что угодно, для того, чтобы только стереть себя это красное пятно. Но овца дура, и она этого не понимает. Человек, он отличается от овцы. Хотя бы тем, что значение красных пятен на своей совести человек может понимать. И человек в состоянии их стереть. Даже самые большие гадости, которые человек сделает, всегда есть возможность их стереть путем исправления. Исправиться самому себе. Раскаяться в том, что человек сделал. Пожалеть о том, что он сделал. И решить больше никогда к этому не возвращаться. Есть у человека сила и познать, и понять, что есть у него пятна на совести. Есть у человека и силы их стереть. И человек только должен это захотеть. Сказано в Торе. Ре нататил фанеха айом это хаим ве это мавит. Смотри, я даю тебе сегодня жизнь и смерть. Так вот, жизнь и смерть. Как мы уже выяснили, жизнь и смерть – это не вещи далекие друг от друга. На самом деле жизнь и смерть – это только две стороны одной медали. Каждый день, как только мы открываем глаза, нам этот выбор возвращается. Как прожить этот день? Либо действительно прожить его, прожить по-настоящему, либо умереть в этот день, разменять один за другим все 24 часа своей жизни. Так что каждый час умрет бесследно, пройдет по мосту жизни и канет в лету, и никогда больше оттуда не вернется. Прожить в этот день или умереть? Этот выбор каждый день возвращается к нам снова и снова. И это то, что говорит Тора. Реен это тилефанеха йом это хаим ве это мавет. Убахарта пыхаем. Смотри, говорит Тора, я даю тебе сегодня жизнь и смерть. Так выбери же жизнь. И это последние слова, которые говорит здесь Тора. Обращаясь к каждому человеку. Выбери жизнь. Есть у тебя возможность прожить в этот день? Есть у тебя возможность умереть в этот день? И Тора обращается к каждому человеку, выбери жизнь. Не всегда человек чувствует себя свободным сделать выбор. Не всегда есть у человека достаточно информации для такого выбора. Все мы знаем прекрасно, мы, может быть, это громко звучит, но все мы немножечко как Маугли. Мы все выросли совсем в другом месте, среди других людей, о том, что такое еврейство, как быть евреем, никто не знал. Точно так же, как Маугли, который вырос среди волков, считал, что так оно и жизнь. Бегать на четвереньках, прыгать за оленями. Ну, так очевидна и жизнь. В таком состоянии, казалось бы, и выбора-то почти нет. Или, по крайней мере, он необычайно ограничен. Ситуация изменилась. Попали в другое место. Выбор появился. Здесь проверяется человек, когда выбор у него есть. Рассказывают, в России много лет тому назад, в одном из небольших местечек, где еще было достаточно евреев, произошел такой случай, правдивая история. Это было под Йом-Кипур, это было место, в котором еще было много евреев, и достаточно традиционных. Приходили в синагогу, уж по крайней мере на Йом-Кипур. Но это были тяжелые послевоенные годы, когда были законы военного времени, и за неявку на работу или за опоздание можно было попасть в архипелаг ГУЛАГ. Никто не рискнул, люди пошли на работу, и в синагоге остался только старик раввин, просидел там почти весь день, и только под конец дня, уже к концу рабочего дня, стали заходить люди один за другим. Заходить с тяжелым состоянием, противно на душе, самый святой день, который только есть в еврейском календаре, и тот. Рассаживались люди по углам, и тяжелая обстановка была в синагоге. Раввин решил, что необходимо что-то сделать, иначе и молиться-то не получится. Тогда он стукнул по стендеру и сказал, что он хочет сказать несколько слов. Перед последней молитвой Наилы несколько слов. Сон слова. Сказал раввин, я вам расскажу притчу. Пришли как-то к раввину два еврея. Оба держатся за курицу. Каждый тянет себе в сторону и кричит, моя курица. Что такое? Что происходит? Вот, ребе, рассудите. Я говорю, что это моя курица, он говорит, что это его курица. Сказал раввин, знаете что, я вижу курицу у вас со связанными ногами. Пока курица со связанными ногами, непонятно чья она, я не могу это выяснить. Давайте сделаем проще. Ты встанешь здесь, мы развяжем курице ноги и посмотрим, кому она пойдет. Когда ноги у курицы развязаны, тогда понятно, чья она. Но пока у курицы ноги связаны, чья она, непонятно. То же самое здесь, сказал вам старик раввин. Мы с вами связаны по рукам и по ногам. Чьи мы, когда связаны мы по рукам и по ногам, не пойми. Но как только развязывают нам немножечко ноги, да, рабочий день кончился, здесь и проверяется, куда мы идем. Пришли сюда, значит мы его. Точно так же и все. И все мы с вами. Выросли, как Маугли, в джунглях. Да, с волками жить, по волчьи выть. Так нас приучили. Никто и не знал, что может быть есть какая-то другая форма жизни. Когда руки и ноги связаны, тогда нет вопроса. Тогда и не выясняется, чей человек. Но как только руки-то ноги поразвязали, как только веревочки-то сняли, вот здесь и человек проверяется. Куда он побежит? Куда он пойдет? А здесь возможностей много. Все открыто. Большой супермаркет всех возможностей. Видели когда-нибудь, как построен супермаркет? Как только входишь, всегда на самом видном месте, что стоит? Бамба, бисли, что называется монтаки. Всякие вещи, в которых питательные их, калорийные их содержание нулевое, но зато они в красиво оформлены, стоят больших денег, и их всегда выставляют на показ, чтобы человек их сразу набрал. Где находится мясо, молоко, хлеб, это всегда в конце супермаркета. И если нам мы знать, что нам нужно проделать большой путь, нужно ехать куда-нибудь, нужно запастись, делать запас, что мы выберем? Если мы придем в этот супермаркет жизни и начнем выбирать, глядя на блестящие, то, что сразу бросается в глаза, блестящие оболочки, блестящие обертки и целлофаны, ну так и наберем мы себе большой рюкзак, бамбы и бисли. Попробуй прожить на бамбы и бисли. И только человек, который понимает, что в жизни этой и действительно так все. Жизнь прежде всего кидает тебе вещи броские, яркие, но калорийность их и питательность их нулевая. Только человек, который понимает, что иногда нужно пройти мимо этого и зайти туда, в конец. Конец может быть неприглядным, но зато там есть мясо, там есть молоко, там есть хлеб. То, что человеку нужно. На этом я бы хотел закончить.